Говорит радио «Свобода». В студии Арслан Саидов. В эфире программа «Свобода в полдень». Добрый день. И главное в этом часе. Парламентские выборы в Казахстане. Споры вокруг увековечения имени Вацлава Гавела в Чехии. Рубрики «Книжный шкаф свободы», «Спортивная панорама», «Ключевое слово» и многое другое в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Казахстане проходят досрочные выборы в Маджилис, нижнюю палату парламента страны. В бюллетень внесены списки 7 партий. Эксперты прочат убедительную победу партии Нур-Отан, «Свет Отечества», которую возглавляет президент Нурсултан Назарбаев. Особенность этих выборов заключается в том, что Казахстан намерен расширить количество партий в парламенте. Все последние годы в законодательном органе доминировала исключительно одна политическая организация – Нур-Отан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Политические реформы в Казахстане проводит президент Нурсултан Назарбаев. Его партия Нур-Отан до роспуска контролировала почти 90% голосов в парламенте. Депутаты сами внесли поправки в законодательство, и теперь после выборов Маджилисе будет сформирован по меньшей мере из представителей двух партий, считает эксперт по Центральной Азии, обозреватель московских новостей Аркадий Дубнов.
Назарбаев решил, что прилично, демократически, так сказать, декоративно необходимо иметь как минимум двухпартийную систему. Это узаконено. И проходной барьер, если 7% преодолеет никакая партия, то волевым образом все равно будет представлена в парламенте еще одна партия, максимально как бы приближенная к 7%. Таким образом, будет избран парламент, можно гарантированно считать, что он будет не более чем двухпартийным. Партия, правящая Нур-Отан, и еще одна партия Ак-Жол, достаточно искусственно, как бы переформатированная накануне выборов.
В парламентских выборах принимает участие 7 политических партий Казахстана. Тему продолжает наш коллега из Алматы Сергей Козлов.
Это несомненный лидер партии Нур-Отан, Коммунистическая народная партия, социал-демократы, партии Ак-Жол, Светлый путь и Адилет, Справедливость, аграрий и партия патриотов. О том, насколько эти объединения активно проводили свою предвыборную кампанию, оценку дала координатор региональной сети независимых наблюдателей Баян Ахмеджанова.
Малое количество кандидатов в списках и слабая активность партии в проведении агитационной кампании наводит на мысль, что участвуют они в этих выборах номинально. То есть мы всегда говорим, что, наверное, единственное крупное мероприятие всех партий, к которому они готовятся постоянно со дня создания, это выборы. И вот мы наблюдаем картину, когда на выборы подошли с незаинтересованностью.
Тем не менее, предвыборную кампанию партии провели. Самыми масштабными были, как и следовало ожидать, мероприятия партии власти Нур-Отан, лидер которой, президент Нурсултан Назарбаев, выступил в последний день агитации с обращением как к своим сторонникам, так и ко всем гражданам страны и оценил итоги предвыборной борьбы.
Наши граждане в то же время увидели, кто есть кто, наблюдая, как выступают наши политики. Оценили, какие партии имеют конкретные программы, какие меры они планируют для их реализации на благо нашего народа. Также они увидели, какие партии заняты пустословием, очернительством, показывая тем самым свое абсолютное непонимание положения дел, свою оторванность от жизненных реалий.
Основной оппозиционной партией считается Объединенная социал-демократическая, сопредседатель которой Булат Абилов не сомневается в том, что выборы, как и ранее, будут в Казахстане сфальсифицированы. Однако, по его мнению,
мы уверены в том, что если будут более-менее честные выборы, наша партия, общенациональная социал-демократическая партия, которая объединилась 2 года назад и 3 месяца с партией Азад, наберет 50%.
Менее оптимистичен председатель другой, также считающейся оппозиционной партии Ак-Жол, Светлый путь, Азат Перуашев.
Я и сам вот езжу по регионам, видел, с какой теплотой, с какой поддержкой встречают наши делегации, рядовые граждане, избиратели. Но при этом надо отдавать должное, признаем, не признаем, Нур-Отан идет на первом месте.
О том, на что жаловались во время предвыборной кампании партии и кандидаты, доложил накануне председатель Центральной избирательной комиссии Куандык Турганкулов.
Не так много поступило жалоб. За весь период по порядка 100 обращений в Центральную избирательную комиссию, где-то 80% из них с просьбой об разъяснении положения законодательства или какие-то вопросы, не касающиеся нарушений, требующие только разъяснения.
Так что в целом избирательная кампания прошла относительно спокойно. По всей территории республики откроется 9764 избирательных участка, и 9 180 000 казахстанских избирателей должны будут выбрать 107 депутатов Мажилиса, Нижней палаты парламента, из 380 кандидатов. Центральная избирательная комиссия ожидает явки до 70% избирателей. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Казахстан, в отличие от своего киргизского соседа, где политические потрясения не редкость, долгие годы считался тихой гаванью, куда за последние 20 лет международные инвесторы вложили десятки миллиардов долларов. Однако идеалистическая картинка была испорчена совсем недавно. Как раз накануне выборов протестные настроения захлестнули Мангистаускую область. В городе Жан-Озене после многомесячной забастовки работников нефтяных компаний, недовольных размером своей заработной платы, произошли массовые беспорядки. Военные применили оружие, погибли люди, и эти события без преувеличения потрясли страну. Однако, несмотря на введенный там режим чрезвычайного положения, власти решили провести выборы. Два дня назад в Жан-Озене побывал казахский политолог Нурлан Еримбетов.
Мы были на избирательных участках, мы смотрели людей, разговаривали с работой в такой спокойной обстановке. По улицам бегают дети, люди ходят по магазинам. Очень много, скажем, военных на каждом углу. Но люди к этому уже привыкли. Я не сказал бы, что это какая-то страх, настороженность. Ну, то есть это такая на внешний вид. Комиссия восстановилась, работа сейчас избирательная, работает. Депутаты уже расклеивают свои листовки и прочее. Так что я предложил бы сегодня отменить чрезвычайное положение. Оно больше уже носит психологический характер, чем, скажем, процессуальный.
Нурлан Еримбетов считает, что в Казахстане партии не отражают интересы простых людей, так как расслоение в стране происходит совершенно по другому принципу.
Сегодня мы уже опоздали с партийным строительством. То, что можно было сделать 10 лет назад. И сегодня количество партий в парламенте практически уже ничего не решает. Потому что раздел пошел по другим вещам. Сегодня нельзя говорить о том, что все эти партии представляют все социальные слои в Казахстане. Речь сегодня идет о расслоении Казахстана на различные социальные слои из работы. Самозанятые, работы, богатые, бедные, село, аул, город. Сегодня Казахстан делится и в политике, и в жизни не по политическим партиям, не по политическим каким-то трендам. Он делается на социальные слои.
Грубо говоря, вы считаете эти выборы бессмысленными в какой-то степени?
Ну, я не могу так жестко выражаться. Это все равно в любом случае это будет плюс вперед, потому что по закону мы сегодня не можем иметь уже однопартийный парламент. Вот, минимум две партии, это уже на основе законодательства. У нас должно быть минимум две партии. Но мы с этим опоздали.
Это был Нурлан Еримбетов. Явка граждан на участке в соответствии с казахстанским законодательством не имеет значения. Выборы будут считаться состоявшимися независимо от того, сколько избирателей примет участие в голосовании. Муми Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. В эфире «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На потерпевшем крушении итальянском круизном лайнере спасателям удалось обнаружить живыми двух человек. В Казахстане сегодня проходят парламентские выборы, и в одной из московских больниц сегодня на 67-м году жизни скончался известный кино- и телережиссер Евгений Гинзбург. Сегодня в 17:00 в эфире «Свобода. Мифы и репутации». Сол Шульман. Сказки о жизни. Автор-ведущий Иван Толстой. На этой неделе появились сообщения, что бывший мэр Владивостока и экс-депутат Госдумы Виктор Черепков, зарегистрированный кандидатом в президенты России, отказался от сбора подписей, хотя собрал уже больше миллиона. Сам Черепков эти сообщения опровергает. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что считает выборы незаконными и намерен использовать свой статус кандидата для того, чтобы добиться снятия кандидатуры Владимира Путина с выборов за нарушение законодательства. Подготовил он и другие судебные иски.
Как кандидат в президенты, я имею право обращаться и в Конституционный суд, и все остальные суды, и более того, со своими заявлениями уже к Быстрыкину о возбуждении уголовного дела по факту антиконституционного захвата партиями. Партиями, о которых в Конституции вообще одно только слово упоминается, что у нас многопартийная система, и вообще по спискам партийным нету даже такого понятия в Конституции. Теперь уже от партий они и на президента выдвигают по зеленой улице, не собирая ни одной подписи. А нашим неграм, как они считают, от народа, они предлагают такие пути, 2 миллиона подписей, на которые фактически в течение месяца отводится только 4 дня. И я вам объясню, почему 4 дня. 19 числа прошлого месяца только получаем мы разрешение на открытие счета. 3 дня на открытие счета в банке. Это будет уже 22 число. Дальше мы должны заказать, когда получили номер счета в типографию, заявку и заключить договор на изготовление подписных листов. Это еще пара дней. Это уже 25 число. Дальше, когда мы это все сделали, мы должны получить счет с типографией и оплатить через банк. Это еще 3 дня банковских на переплату. Это уже 28 число. Дальше хотя бы пару дней или один день. Отложив все, они должны напечатать эти подписные листы. Это уже будет 30 число. Дальше мы должны разослать в регионы, это минимум 3-5 дней, по всей стране разослать все это. Это получается первое число. Второе и третье мы все рассылаем. Это тогда, когда не работает ни почта, ни что. Дальше, когда мы это сделали, то в регионе сборщики подписи, а их 1500, они должны нотариально заверить все документы на право этого собирания подписей. А до 10 числа нерабочие дни у всех у нотариусов во всей стране. Значит, 10 числа только можно обратиться к нотариусу и 11-го возможно приступить. Дальше, для того, чтобы собрать подписи обратно, минимум 5 дней надо с регионов их собирать. 3 дня на обработку этих подписей, на проверку и так далее. 8 дней. Мы только 19 числа все эти процедуры можем выполнить. И ни одного дня не оставляется на сбор подписей. Вот ведь так они делают. И в этой ситуации 19 статья равенства перед законом всех кандидатов, она полностью уничтожена. Поэтому я, как кандидат, чьи права непосредственно нарушаются, пошел на эти выборы, чтобы обратиться в суд Верховный, в Конституционный я уже отправил, об отмене несоответствия закона о выборах президента статьям Конституции, 4 статьям Конституции. Я прекрасно понимаю, что и как ответит мне Верховный суд, но я пойду дальше в Европейский суд. Если я единственный, кто в России выиграл суд у президента Ельцина, то я постараюсь и выиграть этот суд у настоящего и будущего президента и всей этой братвы, которая переворот совершила антиконституционным способом, захватила власть себе. Ну и по большому счету, я уже подал в суд на кандидата в президенты Путина, который не ушел, как ему предписано законом, через 3 дня после регистрации его в отпуск, проводит разносы и планерки, и даже напоминает там о том, что он выдвигается в президенты, и вот он там использует все это, свои преимущества.
Виктор Черепков. Лидера другой России, Эдуарда Лимонова, претендующего на пост президента России, ЦИК регистрировать отказался. Лимонов обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой и надеется, что она будет рассмотрена в приоритетном порядке. Вот что он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Ирине Чевтаевой.
Жалобу составил адвокат Евгений Архипов по поводу того, что собрание моей инициативной группы, как кандидатов в президенты, которое должно было состояться 11 декабря, здание гостиницы «Измайлова», корпус 3В, в котором должно было состояться собрание, было окружено вооруженной полицией, и в результате нам пришлось проводить собрание за пределами этого здания, в автобусе, рядом, буквально в десятке метрах, и мы это собрание провели. Но Центральная избирательная комиссия сочла проведение собрания не соответствующим процедуре, и на этом основании не зарегистрировала меня как кандидата в президенты. Таким образом, я был поставлен неравные с другими кандидатами условия. Мы представили все возможные доказательства. Среди доказательств несколько дисков с видео, несколько дисков с фотографиями, свидетельства очевидцев, нотариально заверенные. Мы считаем, что мы этот суд выиграем, и вот просим у Страсбургского суда рассмотреть жалобу в приоритетном порядке, поскольку выборы на носу.
Скажите, а какова, по-вашему, основная причина отказа у вас в регистрации?
Хотят избавиться от неудобного кандидата, непокорного кандидата. Все кандидаты, которых нам уже заявили, мы видим, это старые боевые кони, которые тоже, видимо, не по своей воле декларировали, что они выйдут на выборы. Это кандидаты от партии сателлитов власти. Это Жириновский, в первую очередь, это Зюганов, Явлинский, это Миронов. Известные в прошлом и настоящем большинство из них как просто вот сообщники, скорее, Владимира Владимировича Путина. И поэтому выборы, уже ясно, что они срежиссированы. А я был единственным несистемным кандидатом. Был бы, если бы.
Скажите, каков теперь может быть исход этих выборов, по-вашему?
Я полагаю, что уже все срежиссировано, поскольку не могут все четыре боевых коня, плюс еще господин Прохоров и господин Мезенцев, вот, просто так взять и участвовать в выборах. То есть я считаю, что уже разработана в недрах власти определенная формула, по которой, согласно которой, все эти люди будут себя вести. Каким образом они срежиссируют победу Владимира Путина, это уже только остается ждать недолго. Мы увидим, как это будет сделано, как этот обман будет реализован.
Вы писали о том, что вы следуете этапам большого пути. Скажите, какой следующий будет этап, как вы сейчас намерены бороться?
Если я полагаю, что приоритет, наверное, будет дан Страсбургским судом моему обращению. И в любом случае, я, честно говоря, если обращение будет принято и оно будет рассмотрено, то в своей победе в данном случае я не сомневаюсь, поскольку мы в качестве доказательств послали видео, фотографии, свидетельства очевидцев, заверенные судебными инстанциями, так сказать. Все, свыше 100 документов, которые свидетельствуют о насилии.
Скажите, а отказались ли вы от французского гражданства?
А какое это имеет значение? Я отказался еще в ноябре, вы же знаете это.
Но в ноябре вы выражали намерение отказаться просто.
Я выразил намерение и тотчас же отказался. Я встретился с послом, дополнительно написал ему официальное письмо, и это уже все. Россия не признает двойное гражданство. От меня никто не требовал отказываться. Если бы я пошел на выборы, то я шел бы исключительно как гражданин Российской Федерации. То, что я сделал как необходимый, морально необходимый жест, как мне кажется, поскольку наши граждане очень чувствительно относятся к двойному гражданству, а я вообще лет, по-моему, 16 лет не был вообще за границами России. Поэтому я де-факто все равно не являлся никаким другим гражданином, кроме как российским. Поэтому это был жест исключительно для того, чтобы показать гражданам, смотрите, я такой же, как вы, у меня нет никаких привилегий, я их не хочу.
Эдуард Лимонов. В Чехии после смерти Вацлава Гавела в его честь была названа средняя школа. В будущем планируется переименовать мост, библиотеку, площадь и две улицы в разных городах. Общественность предложила назвать именем Гавела Пражский международный аэропорт, чем согласилась и вдова умершего политика, рассказывает Александра Вагнер.
Мэрия Праги направила чешскому правительству предложение назвать главный аэропорт Чехии в честь бывшего президента Вацлава Гавела. Столичные депутаты решились на это после того, как петицию за переименование подписали более 80 тысяч человек. Среди них вдова Вацлава Гавела Дагмар, президент Карловарского кинофестиваля Иржи Бартошка, известные в Чехии спортсмены и актеры. Инициатором воззвания выступил практически сразу после смерти Гавела режиссер Фера Фенич.
Несмотря на то, что я уже слышал другие предложения назвать в честь Вацлава Гавела немало учреждений, мне кажется, что именно столичный аэропорт – самое заметное из них. Он имеет международное значение и является символом нашего времени и нашей страны.
службу и нашей земли.
Владельцем Пражского аэропорта является Министерство финансов, поэтому переименовать его может только правительство. Этот вопрос уже выносился на обсуждение министрами, однако окончательное решение планируется принять в конце марта. Спешить в этом деле не хочет премьер-министр Чехии Петр Нечес, который заявил, что правительство не вправе распоряжаться именем Вацлава Гавела. Главный сторонник переименования аэропорта режиссер Фера Финич считает, что ждать не имеет смысла.
Если бы я был уверен, что ожидания и общественная дискуссия способны изменить тот факт, что Вацлав Гавел был первым президентом Чехии, что он был лидером движения, которому удалось возвратить стране и ее гражданам свободу, или что Гавел является всемирно уважаемым борцом за права человека, конечно, я бы не спешил. Но ничто не способно повлиять на основные исторические факты. В данном случае я не вижу причин сомневаться. Роль Вацлава Гавела в новейшей чешской истории неоспорима.
Наряду с петицией в поддержку переименования Пражского аэропорта возникла петиция и против этой инициативы. Ее подписали всего чуть более 1000 человек, что, конечно, не идет ни в какое сравнение с воззванием режиссера Финича. Тем не менее, эту инициативу поддерживает Владимир Ганзел, уже теперь бывший секретарь Вацлава Гавела и руководитель его президентского секретариата.
Я привел две причины. Первое, что аэропорт – это коммерческая структура. А во-вторых, я задавал вопрос, почему нужно переименовывать именно аэропорт. Можно было найти какое-нибудь другое учреждение. Вацлав Гавел был человеком, для которого духовность, философия имели первостепенное значение. Если бы речь шла не об аэропорте, а о театре, университете, в городе Градец-Кралово есть театр имени политического деятеля и писателя Вацлава Клицпере. В Острове есть театр имени поэта Петра Безруча. В Брно – Академия музыкальных искусств имени композитора Леуша Яначека. Я допускаю, что в честь Гавела можно было бы назвать Пражский театр на Забрадле, в котором он когда-то работал и где ставились его пьесы. Хочу подчеркнуть, что не являюсь острым критиком идеи назвать в честь президента аэропорт. Я скорее призываю, чтобы общественность обратила внимание на другие его заслуги. Он был выдающимся драматургом с мировым именем, писателем, мыслителем.
По словам секретаря Гавела Владимира Ганзела, ко всему прочему, первый чешский президент не любил летать на самолетах. Руководство Пражского аэропорта при этом уже успело зарегистрировать торговую марку «Международный аэропорт Прага» имени Вацлава Гавела на чешском и английском языках. Решение было мотивировано тем, что имена известных политиков упомянуты в названиях многих аэропортов мира. Парижский назван в честь французского президента Шарля де Голля, нью-йоркский – в честь американского президента Джона Кеннеди. При этом власти Нью-Йорка приняли решение о переименовании аэропорта через месяц после трагической гибели Кеннеди. К дискуссии о том, стоит или нет Пражскому аэропорту нести имя Вацлава Гавела, на днях присоединились и чешские блогеры. В сети Facebook они составили петицию, в которой призывают назвать в честь покойного первого президента Чехии президента действующего Вацлава Клауса. Блогеры считают, имя Вацлава Гавела должно быть в названии чего-то величественного, чего-то, что всегда и во веки веков будет большим, чем жизнь нас, простых смертных. Авторы ироничной петиции призывают, чтобы каждый последующий президент назывался Вацлав Гавел. Интернет-петицию уже подписали почти 6 тысяч человек. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане появились первые данные о нарушениях на проходящих сегодня в республике парламентских выборах. В частности, гражданские активисты сообщили о присутствии посторонних лиц на одном из избирательных участков. Также стало известно о препятствиях, которые чинили власти журналистам оппозиционной газеты, не пропуская их в город Жаназен. На потерпевшем крушении итальянском круизном лайнере «Коста Конкордия» спасателям удалось обнаружить живыми двух человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. По-прежнему неизвестной остается судьба около 40 пассажиров и членов экипажа. В одной из московских больниц сегодня на 67-м году жизни скончался известный кино- и телережиссер Евгений Гинзбург. Как сообщили Тартас, в семье покойного причина смерти – инсульт головного мозга. О времени и месте похорон режиссера пока неизвестно. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что президент Сирии Башар Асад должен перестать убивать свой народ. Выступая сегодня на конференции в Ливане, Пан Ги Мун выразил уверенность в том, что эра авторитарных режимов в арабском мире подходит к концу. На Землю сегодня, как ожидается, упадут обломки российского космического аппарата «Фобос-Грунт», которые не сгорят в плотных слоях атмосферы. По оценкам Роскосмоса, это произойдет вечером по московскому времени. Прогнозируемое место падения – юго-восточная часть Тихого океана. 3 человека погибли, 8 считаются пропавшими без вести после взрыва, который произошел на борту южнокорейского танкера недалеко от порта Инчхон.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. 2012 год в Соединенных Штатах – выборный год президентской кампании. Первой в этой гонке стартовала республиканская партия, которая провела уже так называемые «кокусы» в Айове и «праймерис» в Нью-Гэмпшире. Эксперты и журналисты внимательно следят за тем, что происходит в рядах республиканцев. Главный вопрос – сможет ли партия, по мнению многих, расколотая на радикальное и умеренное крыло, назвать кандидата, который имел бы шансы противостоять в ноябре Бараку Обаме. Пока в центре внимания победитель в Айове и Нью-Гэмпшире Митт Ромни. О нем первый выпуск нашей новой рубрики «Америка выбирает», в которой наши коллеги, обозреватели «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» обсуждают ход предвыборной кампании. Сегодня в студии Ефим Фюштейн и Брайан Уитмар. Ведет круглый стол Кирилл Кобрин.
Америка выбирает.
Итак, Айова, Нью-Гэмпшир, кажется, по крайней мере внешне, раскол в элите республиканской партии так или иначе преодолевается. Впереди Митт Ромни. Вопрос первый к Брайану. Действительно ли Митт Ромни является настоящим лидером сейчас в республиканской партии?
Ну, я думаю, что это очевидно, что Ромни будет кандидат. Но если он будет лидером республиканской партии, это зависит от результатов выбора в ноябре. Есть значительная часть электората республиканцев, которые против Ромни. Вопрос еще стоит, если они будут за ними в ноябре.
Ефим, скажи, вот Митт Ромни, умеренный кандидат, он сможет объединить мнение самых разных представителей, самых разных групп электората республиканской партии, а это очень разнородный электорат, ему противостоят, может быть, крайние фигуры, но, как известно, радикалы высказываются громче.
Радикалы не только высказываются громче, они бывают более убедительными для значительной части своего электората. Вспомните, что и Барак Обама был радикалом среди демократического истеблишмента. Считается, такова одна из политологических школ, что люди с какими-то радикальными взглядами лучше умеют мобилизовать свою часть электората. Они активнее ходят на выборы и тем самым оказывают влияние на исход. Но нам нужно прежде всего осознать, что республиканцы партия, как, впрочем, и демократическая, если мы говорим об электорате этих партий, действительно исключительно разнородная публика, поскольку у них нет системы деления на мелкие партии, существует всего две партии, то каждая из них имеет большое количество всяких фракций. И, естественно, тот, который приходит к концу гонки как победитель, его следующая задача уже объединить всех в противопоставлении к существующему противнику, в данном случае, скажем, тому же Бараку Обаме. Я думаю, что в конечном счете даже разочарованные республиканцы, которые в ходе предварительных отборов голосовали за других, более крайних кандидатов, в конечном счете все-таки, если их удастся убедить, что это единственная альтернатива к Бараку Обаме, они будут голосовать за кандидата республиканцев типа Митта Ромни. Как мне кажется, подсознание республиканской партии в данном случае говорит, а не сознание, не политологическое школа. И это подсознание ведет к тому, что они выбирают кандидата, который может каким-то образом привлечь среднего американца, независимого американца, который не придерживается крайних взглядов.
Можем ли мы сказать, что радикальные кандидаты, ну, такие как Санторум и так далее, мобилизуют наиболее крайнюю часть республиканского электората для того, чтобы как бы подарить этот электорат, эти группы, более умеренному кандидату Митту Ромни? Нет ли за всем этим такой интриги?
Был попыт крайне правой республиканской партии найти кандидат, который был анти-Митт Ромни. Они искал это уже целый год. Мишель Бакман, Рик Перри, был попытка с Ньют Гингричем. Но ничего не получилось, потому что у Ромни есть самые сильные организации, самый большой денег и самая большая поддержка из эстаблишмента. С Ромнием есть парадокс. С одной стороны, я согласен с Ефимом, что это самый сильный республиканский кандидат на выборы в ноябре, который имеет шанс победить Обаму. Но с другой стороны, больше чем половина партии ему не устраивается. И не хотят, Роми.
Парадоксальная ситуация. После победы Обамы на предыдущих президентских выборах с республиканской партией произошла очень любопытная история. Она, по крайней мере, часть ее, очень радикализовалась благодаря так называемому движению чаепития. Все, что происходило в годы правления Обамы, в частности, появление, рост движения чаепития и консолидация очень консервативной, ну, это такой нонсенс, но консервативно-радикальной части республиканского электората, это послужило усилению республиканцев или, наоборот, их ослаблению, Ефим?
Я считаю, что это послужило серьезному усилению партии. Это в значительной степени имеет и теоретическое, и практическое значение. Теоретическое в том смысле, что республиканцы многие хотят вернуться к истокам своей идеологии, а Ти партии – не что иное, как возвращение к истокам. И поэтому кажется мне, что это движение динамизировало всю американскую ситуацию. Но дело не в этом. Сейчас мы видим, вот после ситуации в Нью-Гэмпшире, что уходят на дно, выходят из соревнования именно те кандидаты, которые раньше считались перспективными, но свою перспективность никак не доказали. Я имею в виду Рика Перри, которого многие из нас считали перспективным кандидатом, Мишель Бакман. И наоборот, поднимается наверх, что и следовало, честно говоря, ожидать, потому что рационально здесь присутствуют. Республиканцы не идиоты, они рационально рассуждают. И поднимаются наверх люди, имеющие серьезное основание для победы в конечном счете. Митт Ромни меня лично порадовал выход на третье место кандидата Джона Гансмана, у которого до этого не было шансов. И в Айове, кстати, он вообще не выставлялся. То есть идет отбор, и это отбор по рациональным, а не по нерациональным признакам.
Мы должны завершать сейчас нашу беседу, и так как это первый круглый стол из серии, посвященной американским предвыборным кампаниям, не забывайте, что еще и демократическая кампания тоже должна стартовать, поэтому очень короткий вопрос последним участникам, и я ожидаю очень короткий ответ. Ефим, ваш прогноз, кто будет кандидатом от республиканцев?
Митт Ромни.
То же самое, Митт Ромни.
Америка выбирает. Кирилл Кобрин, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Великобритании опубликована книга шведского историка Ленарта Самуэльсона «Танкоград. Становление советского города-завода. Челябинск. 1900-1950 годы». Опираясь на российскую и советскую историю первой половины XX века, автор рассказывает о превращении Челябинска в крупнейший центр советского военно-промышленного комплекса, который внес неоценимый вклад в победу во Второй мировой войне. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Война, армия, завод, крестьянская страна формируют центральные элементы этой книги. Челябинский тракторный завод, ставший во время войны танковым, крупнейшее градообразующее предприятие этого уральского города. Он главный персонаж книги, и в его судьбе, как в капле воды, пишет автор «Танкограда», отражается жизнь и судьба России и Советского Союза. Ленард Самуэльсон проводит жителей Челябинска и рабочих его главного завода, где во время войны работали почти 50 тысяч человек, сквозь сталинскую индустриализацию, большой террор 37-38 годов, горячую и холодную войны. Но основные главы книги посвящены Отечественной войне, когда танки для фронта создавали главным образом челябинские женщины и подростки. 1936 по 1992 год Челябинск был закрытым городом, въезд иностранцам был запрещен. Информация о жизни в нем практически не публиковалась. Тем значительнее оказалось для понимания жизни провинциальных российских городов во время войны исследование шведского историка. В интервью «Радио Свобода» Ленард Самуэльсен говорит о том, с какой целью он писал свою книгу.
Постепенно я формулировал задание писать не только о промышленности, то, что лично для меня как экономиста-историка, но более широко дать широкую панораму об социальной, культурной, повседневной жизни, как мне представляется, типичного советского города в 20-30-е годы и особенно в годы Второй мировой войны. А английское подзаглавие более точно отражает мой широкий замысел. Челябинск 1900-1950 годы. То есть это формирование в широком смысле типичного города-завода или оборонного города в первой половине 20 века.
В главе 1418 долгих дней на внутреннем фронте Южного Урала автор «Танкограда» повествует о тяжелейших условиях труда в тылу во время войны. Что же заставляло челябинских рабочих столь самоотверженно и беззаветно трудиться? Ленард Самуэльсен поясняет.
Несмотря на то, что в 1942-1943 году не то, что голод был, но люди не доели, не голодали, работали неимоверно тяжелые смены с 7 утра до 10 вечером для рабочих одним или двумя перерывами, без отпусков 30 дней подряд, а потом 1-2 дня отпуска в месяц. А потом надо было подготовить студентов, потом даже школьников, домохозяек, чтобы вместе с пожилыми мастерами цехами все-таки производить. Так и был патриотизм. То, что меня поразило в архивных документах, мы представляем часто тоталитарное общество как какой-то однобокий, пропаганда сверху, снизу стоят массы. Я привожу конкретные примеры. Был просто злость и страх, и где эффект террора, и где начинается настоящий патриотизм, спасти страны любой ценой.
Большой террор 37-38 годов коснулся и Челябинского тракторного. В интервью «Радио Свобода» автор книги «Танкоград» рассказывает, как Сталин расправился с руководством завода.
Репрессии 37-38 годов касались как раз и промышленных кадров, то есть элита в этом городе. И печальная сторона, что первое поколение руководителей многих из этих заводов были расстреляны или отправлены на длительные сроки. В том числе среди первых директоров те пионеры, которые в очень тяжелых условиях 30-33 года могли строить этот завод прямо на степи, недалеко от самого городского центра. Мы говорим о десятках тысяч арестованных в одной Челябинской области в это время. А то, что одно руководство в заводском управлении менялось в течение такого короткого периода, это, конечно, был брешь в достаточно успешном развитии до 1937 года. И только когда Вторая мировая война четко ставит новые задания и приходит из Ленинграда совсем другое руководство, можно сказать, что этот завод «Гигант», тогда он уже не назывался «Тракторный», а «Кировский завод на Урале» с 50 тысяч рабочих разных категорий, опять стал работать так налаженно, как это было в 1936 году.
Говорил Ленард Самуэльсен, автор книги «Танкоград. Становление советского города-завода. Челябинск в 1900-1950 годы». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На потерпевшем крушении итальянском круизном лайнере «Коста Конкордия» спасателям удалось обнаружить живыми двух человек. По-прежнему неизвестной остается судьба около 40 пассажиров и членов экипажа. В Казахстане сегодня проходят парламентские выборы. Накануне в городе Жаназен на западе республики, где после декабрьских беспорядков действует чрезвычайное положение, прибыла группа международных наблюдателей. В одной из московских больниц сегодня на 67-м году жизни скончался известный кино- и телережиссер Евгений Гинзбург. О времени и месте похорон режиссера пока неизвестно. На Землю сегодня вечером, как ожидается, упадут обломки российского космического аппарата «Фобос-Грунт». Прогнозируемое место падения – юго-восточная часть Тихого океана. 3 человека погибли, 8 считаются пропавшими без вести после взрыва, который произошел на борту южнокорейского танкера недалеко от порта Инчхон. Президент Тайваня Ма Инзю избран главой государства на второй срок. По предварительным данным, он набрал 51% голосов. Его соперница Цай Инвэнь чуть более 46%. Китай резко осудил санкции, введенные Соединенными Штатами против государственной компании, занимающейся экспортом нефтепродуктов в Иран. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. По заказу Всемирной службы BBC компания GlobeScan провела социологическое исследование в 21 стране мира. Тема опроса – вызывают ли олимпийские успехи национальной сборной гордость за свою страну? Рассказывает историк, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Шкала оценки отношений респондентов умело детализирована. От ответов «однозначно» и «в некоторой степени» до «немного», «совершенно нет» и «не знаю». Всемирное настроение радует. Однозначно гордятся успехами национальной сборной 40% опрошенных. Горды в некоторой степени 27%. Значит ли это, что большинство граждан каждой страны считает достижение олимпийской сборной делом государственной важности? Не станем торопиться. Вспомним о сомнительной ценности показателя средней температуры тела у пациентов в клинике. Проанализируем отношение к олимпийским победам в разных странах. Принципиально отбросим деликатные оценки «немного» и «не знаю». Поставим решительное «однозначно горжусь». Вот теперь есть о чем поразмышлять. Наверняка даже без социологических опросов очевиден подъем спортивно-патриотических чувств в Китае. Рывок страны в лидеры мировой экономики очевиден. Поддержка государством и умелое курирование программ олимпийской подготовки – тоже. Как тут не вспомнить идеологическую фишку советской социологии спорта? Победа на Олимпийских играх свидетельствует о преимуществах социалистической системы. И точно в Китае 59% однозначно гордых. Высший показатель. А за Китаем следуют другие асы мирового спорта. Лидеры спортивного патриотизма. Кения 68%, Филиппины 61%. И ненамного отставая от Китая, Панама 57% и Турция 56%. Напрашивается вывод. Возможно, главным источником спортивного патриотизма становится не число олимпийских побед сборной команды, а стремление наций заявить о своей значимости в мире напряженного соперничества. А каков накануне игр в Лондоне подъем спортивного патриотизма в странах-основателях и локомотивах олимпийского спорта? Есть о чем поразмышлять. Россия и Британия всего по 30 однозначно гордых. США 29%, Франция и Испания по 24%, Германия 19%. Даг Миллер, глава проводившей опрос компании GlobeScan, предполагает, олимпийские результаты в наименьшей степени увеличивают национальную гордость в тех странах, которые скоро будут принимать и оплачивать проведение олимпийских игр. Конец цитаты. Соображение дельное. Миллиардные расходы на подготовку и проведение олимпиад в ситуации мирового кризиса многим гражданам могут казаться неразумной роскошью. Есть и другое предположение. Вполне вероятно, что в странах с избытком масс-культуры герои спорта оттесняют победителей всемирных конкурсов красоты, кумиры оглушительные конкурентные попсы и шоу-потасовок. К тому же герой спорта уже давно не лучший из нас. Он тот, кому удается не только блистать на пьедестале, но и держаться за рабочее место в мировом спортивном бизнесе. Он иной. Результаты опроса, проведенного в России, стоит привести полностью. Итак, 30% респондентов ответили «однозначно горжусь», столько же в некоторой степени, немного 23%, совсем нет 15%. Похоже, что показатели соответствуют действительности. Поэтому накануне игр в Лондоне не следует уверенно рассчитывать на чрезвычайный патриотический потенциал олимпийских достижений. Граждане, которые гордятся в некоторой степени, немного и совсем нет, а их большинство, в случае побед национальной сборной особо наполняться патриотизмом не станут, но зато и не будут слезно горевать при неудачах. Словом, нагнетать спортивные страсти нет смысла. Напоследок вернемся к общемировому показателю опроса. Сменим точку зрения. Итак, в среднем спортивными достижениями сограждан однозначно гордятся 40% опрошенных, плюс 27% в некоторой степени. Есть основания ожидать, что в июле-августе этого года 67% населения с особым чувством прильнет к экранам телевизоров на радость продюсерам всемирных олимпийских программ. Здесь тоже счет идет на миллиарды. Патриотизм – дело хорошее, но если современнейшее, о, спорт – ты бизнес.
Рассказывал историк, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер. Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово, которое сегодня станет объектом нашего внимания – наномитинг. Именно так блогеры окрестили прошедшую в Барнауле акцию протеста против фальсификации на выборах в Госдуму. Название возникло не потому, что участников было мало. Причина в другом – крошечны эти самые участники. И для наделавшего много шума митинга хватило одного небольшого сугроба. Слово нашему барнаульскому корреспонденту Олегу Купчинскому.
Заранее обсудив акцию в социальных сетях, молодые люди собрались в центре Барнаула и поставили в снег десятки машинок, фигурки животных, игрушки из конструкторов. К игрушкам были прикреплены плакаты: «Друзьям миллиарды, нам судейский беспредел. Хватит давить народ. Ко мне, бандерлоги». Сотрудники правоохранительных органов фотографировали лозунги, а также снимали на видео молодых людей, которые принесли игрушки. Как заявил организатор митинга игрушек Андрей Тесленко, цель акции – показать, что если власти ограничивают конституционное право граждан на свободу мирных собраний, то до прав игрушек они еще не добрались.
Наномитинг – очередной оказионализм, возникший с помощью корня «нано». Второй корень слова, понятное дело, «митинг». С позиции строгой научной терминологии наномитинг полная нелепица, а вот образный смысл слова легко считывается. Послушаем директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Здесь надо говорить даже не о слове, а о кусочке слова «нано». Изначально это приставка, давно существующая в научной терминологии. С ее помощью образуются слова со значением одной миллиардной доли исходной единицы, например, нанометр или нанограмм. Происходит она от греческого слова со значением карлик. Однако в 2007 году она изменила свое значение и приобрела определенную самостоятельность. Прежде всего, конечно, благодаря пропаганде нанотехнологий.
Ну, в русском языке изменилось.
Да, конечно. И после этого, как такое важное явление, ворвалась в общеупотребительный лексикон. Эта приставка может считаться как героем, так и антигероем. Но из-за неразборчивости в связях она присоединяется к чему попало. Можно привести пример: нанотрубки, нанокосметика, наносапиенс.
Наносапиенс даже?
Да, в качестве игры было такое присоединение. И из-за сходства звучания со словом «надо» она неизменно обыгрывается в каламбурах. Я, например, встречал, по крайней мере, трижды заголовки в газетах «нано» значит «нано». Тем не менее, конечно, эта приставка имеет большие перспективы. Ну, вот если действительно мы разберемся, что «нано», а что не «нано».
Большие перспективы, о которых говорит Максим Крангаус, думается, следует искать в области средств выразительности языка, а по-научному – тропов. Один из самых распространенных из них – это гипербола, то есть преувеличение. Антитеза гиперболы – литота, до сих пор встречалась крайне редко. Однако пропаганда нанотехнологий спровоцировала появление целой россыпи литот, легко возникающих, что называется, по случаю. Наномитинг игрушек, уж будьте уверены, не последнее обретение, будут и другие. Кстати, политическая сатира уже, по крайней мере, однажды использовала «нано». Это было слово «нано-президент». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Ну и финальную точку в нашей программе поставит Виктор Шендерович. Короче, о критике российского премьера Владимира Путина в адрес кировского губернатора Никиты Белых.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Итак, губернатор Белых исчерпывающе ответил на хамоватый наезд премьер-министра Путина. Вопрос с тарифами давно решен, в отпуске губернатор находился законным образом. Одновременно выяснилось, что а. аппарат Путина предоставил ему некорректную информацию по состоянию дел с тарифами и отпуском губернатора Кировской области. Б. не смог отличить район города Вятки от отдельного населенного пункта вышеозначенной области. У полинезийцев, селькупов и жителей островов Зеленого мыса в таких случаях принято извиняться. Наш белоглазый царек, публично обхамивший чужого подчиненного ради дешевой накачки падающего рейтинга, продолжает, как ни в чем не бывало, изображать из себя национального лидера. Не правда ли, степень его компетентности и стиль его руководства находятся в удивительной гармонии? Короче, еще немного понаслаждаемся.
Короче, Виктор Шендерович. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Екатерина Молчанова и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Социологические исследования, посвященные состоянию и перспективам развития благотворительности в России. Главная тема программы. Автор и ведущая Вероника Абаде. Передача идет в прямом эфире. Вы можете звонить по телефонам прямого эфира и задавать участникам программы свои вопросы. А мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы верим в евро, мы верим в Европу, мы отдаем себе отчет в том, какая ответственность.
Дело в Сирии идет к войне на почве религиозной сектантской.
Никакой гапоновщины, никаких кулуарных переговоров.
Я запускаю Украину Европы.
Я призываю страны Европы ввести санкции против
России. Через несколько секунд в его кабинете раздался выстрел. Полковник попытался покончить жизнь самоубийством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.